Дмитриевич Скобелев, легендарный генерал, родился в семье аристократов. После того, как он получил блестящее европейское образование, по распоряжению царского императорского двора он был отправлен на службу на берег Финского залива. Когда он прибыл к месту своей службы, он обнаружил страшную нищету людей, которые жили вокруг их военного лагеря. И вместо того, чтобы поселиться в дорогостоящих апартаментах, он селится прямо на дворе у одного из крестьян, у крестьянина Никиты. И все свое первое жалование тратит на то, чтобы поддержать детей этого несчастного крестьянина. Он покупает детям одежду, покупает им продукты питания. Он прославился многими легендарными достоинствами, но более всего его знали как человека, который в долгих походах, когда нужно было идти через перевалы, через зимние холода, он спешивался, шел рядом со своими солдатами, садился у того же самого котелка, с которого ели солдаты, а если не нравилась еда, он тут же вызывал поваров и ругался прямо при солдатах за то, что солдат так плохо кормят. Он разделял с ними их и горести, и радости, поражения, и победы. Когда у солдат не хватало денег, они знали, они могли прийти к генералу и попросить у него. И генерал никогда не скупился, свое жалование он доставал, что было в кармане, раздавал солдатам. Когда генерал Скобелев умер, то похороны его превратились в народное шествие. Люди толпами, простые бедные люди толпами шли за его гробом. И шли, говорили друг другу, это был наш человек. Его дед даже землю еще пахал, дед или прадед. Когда он говорил, то мы его понимали. Когда говорили другие, нам их трудно было понять. Сегодня в Священном Писании я нахожу другую историю. Историю о том, как Царь Вселенной спешивается с тех небесных колесниц, сходит в этот мир для того, чтобы стать рядом с нами, идти нашими дорогами, есть того же самого котелка, с которого едим мы с вами, для того, чтобы вернуть нам то царство, от которого мы отказались своим собственным выбором, своим грехопадением, чтобы вернуть утраченную жизнь в этом царстве. Вы знаете, что в основе всех мировых религий лежат два основных вопроса. Первый вопрос – в чем проблема человека или человеческого бытия? И второй вопрос – как разрешить эту проблему бытия? При этом и все религии мира соглашаются в том, что что-то не в порядке с человеческой жизнью. Я полагаю, и здесь все присутствующие в зале согласятся со мной. Что-то не в порядке с нашей жизнью, так ведь? Когда мы видим слезы, когда видим болезни, когда видим смерть, когда видим правительство, которым мы не можем доверять, когда видим обман вокруг нас, то, наверное, мы говорим, что-то не в порядке вокруг нас, так ведь? Вы согласны со мной? И в этом соглашаются все мировые религии, но они же предлагают и свои ответы на эти вопросы человеческого бытия. Так, к примеру, религии Востока, такие как индуизм и буддизм, они говорят, что основная проблема – это проблема в ограниченности человеческой природы, то есть в нашей тварности. И для того, чтобы решить проблему нашего общества, то нам надо преодолеть эту человеческую ограниченность. То есть главным образом они говорят о том, что мы плохо устроены. мы неправильно устроены внутри себя. Но как люди, принимающие библейское учение, мы понимаем, что Бог, творящий человека, сотворил его каким? Прекрасным, славным. Поэтому религии Востока заблуждаются в том, что считают, преодоление этих проблем заключается в преодолении нашей тварности через самодисциплину. Через самодисциплину, подавление плотских желаний, они надеются вернуть это Царство Божие в этот мир. Есть другие религии. Это религии семитского происхождения, такие как иудаизм, христианство, ислам. Они считают, что проблема не метафизическая, а проблема, оказывается, нравственная. Проблема эта заключается не в том, какие мы, а проблема заключается в том, что мы сделали. Наши поступки, наш выбор, который мы сделали, он лежит в основе проблем этого мира. И поэтому решение этой проблемы заключается в преодолении греховности человека. Ну вот на этом этапе даже эти три религии семитского происхождения, они тоже разделяются в вопросе, как решить эту проблему. И, к примеру, религии ислама считают, что для того, чтобы решить эту проблему, человек должен заслужить себе спасение, заслужить своим подвигом. И я полагаю, вы знаете о том, как желание этого подвига побуждает сегодня многих молодых людей, и даже девушек, и женщин к тому, чтобы жертвовать своей жизнью, идти на самосожжение, идти на смерть ради того, чтобы совершить этот духовный подвиг. И силою этого подвига погубить хотя бы частицу зла в обществе. Того зла, которое они рассматривают злом. И поэтому происходят эти террористические акты сегодня в нашем обществе, когда представители ислама считают, что пусть даже один взорванный поезд, пусть даже группа полицейских, погибшая в результате этого взрыва, это их борьба с силами зла этого мира. И таким образом, совершив этот духовный подвиг, они надеются на то, что они получают награду. Награда их заключается в том, что они переходят в Царство Божие. И там получают вознаграждение за свой подвиг. Христианство же коренным образом отличается от всех религий Востока, от всех религий и семитского происхождения, я имею в виду иудаизм и ислам, и указывает на совершенно иной подход. Вы помните, как Христос говорит, «Царство мое», что Он говорит, «не от мира сего». Он указывает на иную природу, которая заключается в удивительном качестве божественного характера. Он говорит, да, в этом мире есть проблема, в жизни людей есть проблема, я тогда отдаю себя, я принимаю ответственность за то, что происходит в этом мире. Я иду, чтобы сам разрешить эту проблему греха. И в христианстве, или я должен сказать, по крайней мере, в библейском учении, в основе разрешения этой проблемы лежит дар. И сегодня, конечно, для нас всех это звучит странно. Представьте себе, вы приходите в супермаркет, в магазин, набираете продуктов, полную корзину, подходите к кассе, а вам на кассе говорят, а вы знаете, платить не надо сегодня. Можете идти домой, забирайте все, что у вас есть. Как вы отреагируете в такой ситуации? Вы скажете, наверное, над вами издеваются, правда? Ненормально это, не может же так быть. Мы же должны платить за то, что мы получаем. Мы же должны отдать что-то от себя, чтобы мы знали, что мы заслуженно получили это. Это же, наверное, злая шутка, которую над нами разыгрывают. Для нас в этом мире тьмы и в мире сатанинского царства подарок или дар кажется совершенно чуждым понятием. Мы любим получать подарки. Действительно, так ведь? Любим день рождения. Особенно, наверное, дети. Я слышу, дети и женщины, мне кажется, любят получать подарки особым образом. И, наверное, поэтому не зря сочинили песню, к сожалению, день рождения только один раз в году, потому что все любят получать подарки. Потому что мы знаем, что получать подарок – это что-то незаслуженное, это что-то прекрасное, что-то славное. И дети поэтому с такой радостью получают эти подарки и принимают их. И поэтому сам Творец всей Вселенной, он вступает на этот путь, который полностью идет вразрез со всеми остальными путями возвращения царства. Вы знаете, как сегодня политические партии возвращают себе власть? Возвращают силой. Силой пропаганды, с насилием в других странах и силой оружия, чтобы вернуть себе утраченную власть. Бог, Творец всей Вселенной, библейский Бог, он становится на иной путь возвращения этой власти. Он показывает, что он отдает самого себя и идет в этот мир, чтобы силой любви вернуть к себе утраченное царство и вернуть нам ту славу, которой мы лишились. Господь сотворил этот мир для жизни. Он сотворил людей для счастья, для благополучия. И от самого начала, после грехопадения, после той проблемы, которая разделила нас с Богом, оторвала нас от Царства Божия, он сразу дает нам обещание того, что он решит эту проблему. В книге «Бытие» мы видим, в 3 главе стихе 14, он дает это обещание и говорит, что Господь говорит? «За то, что ты сделал это, проклят ты». Помогите мне читать этот текст. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Это важное обещание Царства Божия. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Обещание того, что Бог не оставляет этот мир. Он слышит этот крик. Он слышит крик, может быть, неозвученный. Адам и Ева осознают, они лишились Царства Божия. Они потеряли доступ в сад Едемский. Они закрыты теперь, оторваны от дерева жизни, оторваны от жизнедателя. У них вырывается крик, у их детей вырывается крик. Сама наша планета кричит к Богу о том, чтобы Он вернул этот обещанный мир и вернул Царство Божие на эту планету. Как страшно слышать крик ребенка. Вы когда-нибудь слышали крик ребенка, просящего о помощи? Я только сейчас услышал в зале. Дети кричат о помощи, и родители не могут остаться безразличными к этому крику. Любовь родительская побуждает родителей бежать навстречу, помогать своим детям. Я помню, как совсем недавно мы с супругой уже почти засыпали, и вдруг мы слышим крик из спальни нашей дочери: «Папа, помогите!» Как вы думаете, я остался равнодушным? Нет же, конечно! Я бросаю все и лечу в спальню к своей дочери, залетаю и не вижу ее, я вижу только под одеялом она. И выглядывает оттуда, я спрашиваю, что случилось? Она говорит, там паук в углу сидит. Я говорю, да где ж там паук? Я ищу этого паука. Я говорю, да посмотри, это всего лишь букашка маленькая. Она, нет, это паук большой. Ну и действительно, мы не можем проигнорировать, даже если это маленький паучок. Но я должен сказать, в сегодняшнем мире сегодняшние паучки – это не маленькие паучки. в этом царстве тьмы это большие пауки, которые плетут паутину обмана вокруг нас, чтобы сплести эту паутину и удержать нас в этом царстве тьмы, чтобы удержать нас в этом царстве обмана. И эти пауки дьявольских, бесовских сил, они сосут эту кровь, чтобы погубить нас, чтобы нам не войти в Царство Небесное. И часто мы, подобно этим мошкам, летим на эту паутину, сами того не сознавая. Но Господь слышит этот крик. Он дает обещание того, что у Него есть разрешение этой проблемы. Он вернет это царство. Он начинает эту брань. Вы слышали такое понятие? Великая брань. Или еще говорят по-русски, великая борьба между Богом и сатаною. Великая брань между силами царства и силами тьмы. Эта брань осуществляется не террористическими актами. Эта брань осуществляется не подрывными устройствами и не бомбами. Эта брань осуществляется природой любви Царства Божия. Господь обращался к людям во все века, когда Он дал это обещание. Посмотрите, как этот автор той книги, которую мы всем вам вручили, она пишет: «Основы божественного проявления и план искупления должны были быть открыты в полноте. Бог не желал, чтобы никто остался ни в этой тьме, будучи неуверенным в осуществлении того, что это обещание будет исполнено». И мы видим, как это обещание находит свое укрепление во все периоды истории народа Божьего. Мы видим, как обещание того, что придет Сын Божий, придет для того, чтобы явить славу Божию, открыть характер Божий. Апостол Павел в послании к Филиппийцам 2 главе, что он говорит? «И на все это у нас должен быть тот же взгляд, что у Христа Иисуса. Он по самой природе своей, будучи Богом, за это свое равенство Богу, что он не делал? Не держался за это равенство». Сколько есть славных обещаний в Священных Писаниях. Вы знаете, Адам и Ева получили от Бога первое обещание. Обещание было дано Аврааму. Господь подтверждает это обещание. Он желал, чтобы каждое поколение имело это подтверждение обещания. Он дает обещание сына Аврааму. Через сына, он говорит, благословятся все народы. Он дает обещание Моисею. Он дает обещание народу своему, давая народу своему поручение приготовить мир к этому событию, освобождение этого мира от царства тьмы. Господь всегда укреплял веру своего народа. Чем он укреплял? Обещанием того, что придет в этот мир. Придет царь царей, придет творец этого мира, который вернет это утраченное царство. Меня восхищает, как Господь эти обещания рассыпал по всем книгам Ветхого Завета. Как Он через пророка Исаию предсказывает и распятие Христова. Он предсказывает и предательство, что будет совершено по отношению к Христу. Через Михея Он предсказывает и даже город, где родится Иисус Христос. Он ведет свой народ обещанием того, что это произойдет. Народ Божий не всегда оставался верным этому обещанию. Люди теряют надежду. Нам свойственно по-человечески. Проходит время, проходит год, проходит два. И нам кажется, да кто его знает, исполнится это обещание или не исполнится, будет так или не будет. И в народе Божьем были периоды, когда люди теряли эту веру. Оставался лишь только маленький остаток, небольшая группа верных людей, но они сохраняли это обещание. Они шли вперед, зная, что Господь обязательно исполнит свое обещание. Христос придет в этот мир и уподобится рабу. Посмотрите, как апостол Павел вновь филиппийцам, он пишет в 2 главе, «Божественностью своею поступился». И что он принимает? и принимает образ кого? Раба. Посмотрите на этот парадокс Царства Божия. Я хочу, чтобы мы сегодня закрепили в своем сознании: Царство Божие не от мира сего. Царство Божие не силою берется. Царство Божие – это Царь, Творец всей вселенной, приходит и принимает образ слуги. Трудно сегодняшнему миру, миру изощренному, миру скептическому, согласиться с таким пониманием Бога-искупителя, Бога-освободителя, Бога, который в смирении своем, в послушании даже смерть принимает, чтобы вернуть это царство нам. Христос имеет всю власть на небе. Он творец всех галактик, все звезды, все планеты, все это Ему принадлежит. И Он приходит в этот мир для того, чтобы вернуть ту власть, которая была утрачена здесь. Кто же этот Иисус? Что Он из себя представляет? Каков Его характер? Первый урок, который я хочу, чтобы мы сегодня усвоили. Первый урок, внимание, в чем заключается? Христос есть Бог. Христос есть Бог. И сегодня, я думаю, кто-то из вас спросит: а зачем вообще этот вопрос ставить? Неужели и так не ясно, что Христос – это Бог? К сожалению, сегодня есть очень много проповедников, которые учат, что Христос – это не Бог. Вы слышали такие учения? Я тоже слышал. Они проповедуют, что Христос – это есть лишь один из пророков. Другие учат, что Христос был одним из учителей нравственности. Славный был учитель. Учитель, который добрые истины проповедовал, красивые истины. Вы знаете, как много есть авторов и философов сегодня, которые не спорят с тем, что Христос жил на нашей земле. Было время, эпоха атеизма, когда нам пытались в школах наших говорить о том, что Христос вообще это миф. Время то прошло. Сегодня уже никто не спорит и не пытается нам говорить, что Христос – это миф. Они учат тому, что да, действительно, Христос жил на земле 2000 лет тому назад, но Христос, на самом деле, учат они, был просто лишь человеком. Знаете, к сожалению, есть даже богословы сегодня в мире, проповедующий, что Христос на самом деле не совершал никаких чудес, Он и не мог их совершить, потому что Он не был на самом деле Богом. Это лишь то представление, которое сложилось вокруг Христа, что Он был Богом. Есть и авторы, которые нам хорошо знакомы. Я всегда с восхищением читал и продолжаю читать произведения Льва Николаевича Толстого. И когда мы берем книги Льва Николаевича Толстого, и открываем, и читаем его замечательные чтения на каждый день, или его исповедь, которую он написал, то кажется, какая глубокая духовная глубина в этих произведениях. Но эта глубокая духовная глубина заставляет нас задуматься, когда мы вчитываемся в его слова. Я просто для себя выписал некоторые слов его из его Евангелия. Вы знаете, что у Толстого тоже есть Евангелие. Это его переложение евангельского текста. И Толстой был не единственным, кто переложил Евангелие. Кстати, отцы, основатели Соединенных Штатов, они тоже переложили Евангелие. В чем заключалось их переложение? Они убирают все то, что говорит о Христе как о Боге. Они полностью его выхолащивают и убирают все чудеса, чудеса исцеления, чудеса любви, чудеса накормления людей, и оставляют только те принципы, скажем, которые изложены Христом в Нагорной проповеди. Толстой делает примерно то же самое. Он пишет: учение Христа имеет простой, ясный, практический смысл для жизни отдельного человека. Этот смысл можно выразить так, пишет Толстой: Христос учит людей не делать глупостей. Я согласен с этим, но он пишет: в этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа. Христос говорит: не сердись, не считай никого ниже себя, это глупо. Будешь сердиться, будешь обижать людей, тебе же будет хуже. Я должен отметить, что даже авторы и писатели-атеисты, которые общались с Толстым, к примеру, Горький после того, как имел возможность встретиться со с Толстым, он отмечает о том, что Толстой говорил очень холодно о Христе. Он говорит, я почувствовал, что для него он был просто хозяин для Толстого. А другие авторы, пишут его современники, что Толстой был настолько далек от понимания личности Христа, насколько были далеки авторы языческих произведений. Что делает Толстой? Толстой берет Христа как одного из учителей нравственности. Он сравнивает Христа и ставит его на одну ступень с Конфуцием. Он ставит его на одну ступень с другими авторами, которые учили нравственности, и показывает с Буддой, и говорит, это вот примерно то же самое, что и все остальные учителя нравственности. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, как известный современный автор Клайв Льюис, он пишет о том, что невозможно принять учение Христа и в то же самое время отвергать божественность Иисуса Христа. Потому что тот же самый Христос, который учит на горной проповеди, учит нас любить один другого, прощать один другого, этот же самый Христос говорит о том, что в нем отражение славы Божией. Он говорит о том, что он был до того, как Авраам был. Он говорит о том, что он есть Творец этого мира. Может ли один и тот же человек говорить о том, чтобы нам любить друг друга, прощать друг друга, быть учителем нравственности и в это же самое время делать заявление о том, что он Бог. Клайв Льюис говорит, у нас остается только два выбора. Один выбор – либо считать, что Христос был обманщиком, либо второй выбор – принять совокупность учения Христова и сказать, раз он учил праведности и учил, что он есть Сын Божий, значит, мы принимаем это все в полноте. Позвольте мне проиллюстрировать очень примитивным образом. Представим, что я прихожу к вам сегодня вечером и говорю, вы знаете, я почти женат на Галине, моей супруге. Я думаю, наверное, вы смутитесь, и большая часть из вас, наверное, покинет зал сегодня же вечером. Потому что вы скажете, ну невозможно быть почти женатым. Ты уже либо женат, либо не женат. Либо ты в супружестве, либо ты в разводе со своей супругой. Точно так же и в учении Иисуса Христа. Невозможно разорвать его нравственное учение. Невозможно разорвать то, что он подходил и говорил, прощаются тебе грехи твои. Кто из учителей нравственности имел бы право прощать грехи другого человека? Иисус Христос есть Бог. Иисус Христос учит Священное Писание, есть полнота Божества. Иисус Христос говорит сам в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 36 стихе. Давайте прочитаем вместе эти стихи. «Я же имею свидетельство большее, — он говорит Иоаннова, — ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют, что Отец послал меня». Мы видим, как Иисус Христос делает следующее заявление сам. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 58 стихе, я хочу, чтобы вы помогли мне еще раз прочитать эти слова. «Истину говорю вам, прежде чем Авраам родился, я был уже и я есим». Может ли Христос говорить нам ложь и при этом учить нас быть верными Отцу Своему? Естественно, нет. Мы приходим к конкретному и ясному заявлению и утверждению нашего первого урока. Иисус Христос есть Бог. И эта любовь открылась в том, что Он дал нам Сына Своего, единственного. Все учение Иисуса Христа не сводится к Нагорной проповеди. Я хочу, чтобы сегодня, усваивая этот первый урок, мы запомнили. Учение Иисуса Христа не имеет смысла без личности Иисуса Христа. Вы понимаете, о чем я говорю? Учение Иисуса Христа не имеет никакой ценности и значения без личности Иисуса Христа. Почему? Потому что сегодня, даже в этом зале, или даже среди тех, кто смотрит нашу программу сегодня в эфире, есть те люди, которые говорят: я живу нравственной, порядочной жизнью. Я следую учению Иисуса Христа, у меня все хорошо в моей жизни, я не краду, я не обманываю, я не изменяю своей жене, у меня все хорошо в моей жизни, у меня все нормально, зачем мне нужна Библия, зачем мне нужен Христос как Бог. Для меня достаточно жить нравственной, порядочной жизнью. И поэтому эти люди еще до сих пор не приняли Христа как Бога. Они не поклоняются Христу как Богу. Они живут своей жизнью и думают, что они на верном пути. На самом деле это путь, ведущий к погибели. Урок номер два, который я хотел бы, чтобы мы сегодня запомнили. Какой первый урок? Повторим. Первый урок – Христос есть Бог. Второй урок – Христос есть человек. Может быть, я себе противоречу? Как же так может быть? И вот в этом вновь открывается парадокс Царства Божия. Потому что Царство Божие, мы запомнили, есть не от мира сего. В этом мире мы не можем этого понять, но в этом заключается тайна Боговоплощения. Вы слышали такое понятие? Тайна Боговоплощения. То, что не способен ум человеческий усвоить и понять. Посмотрите, как апостол Павел говорит об этом к филиппийцам во второй главе. «По самой своей природе, Богом будучи, за это свое равенство Богу он не держался». А что сделал он? Божественностью своей поступился и принимает образ раба. Он становится на одну ступень вместе с нами. Он становится таким, как каждый из нас. Он уподобляется кому? Смертному человеку. И по виду своему он всеми как признаваем? За человека его признают все. Они смотрят на него и знают: это творец всей вселенной. Это тот, который держит в своих руках все галактики, все звезды, по слову кого были сотворены, все миры во всей вселенной. И при этом это тот человек, который приходит в этот мир, приходит в простоте, приходит в кротости, приходит в смирении. 2000 лет тому назад полнота божества входит в этот мир. Вы помните, где он рождается? Он рождается в хлеву. Он рождается среди животных. Он рождается в этом хлеву, который по преданию некоторых был прямо в скале сделан, как пещера был сделан. Он в эту пещеру, в этой земле входит тот, кто всемогущ. И в это же самое время он принимает на себя это бессилие человеческой природы. Вот где полнота божества и полнота человеческой личности. Он приходит в эту пещеру, пещеру греха. Он входит в этот мир. Он окружен животными. Он окружен этой грязью этого мира. Он окружен болью этого мира. Окружен отвержением этого мира. И мы спрашиваем сегодня, для чего все это ему надо было? Для чего ему надо было уподобиться этому смертному человеку. Один из авторов 18 века пишет: Христос пришел в уничиженном виде. То есть он освободил себя от славы небесной. Он облегся в наше бренное естество, подверженное болезням, подверженное боли, подверженное голоду. Он обретает и входит в это естество, рождается в этом убогом вертепе, в этом хлеву, возлежал в скотских яслях, сделался странником на этой земле, пришедшим в этот мир, для того, чтобы мы его нищетой обогатились. Посмотрите, еще один контраст. Бог-человек. Нищета богатство. Наше богатство сегодня оказывается не в наших заслугах, не в ожидании нашей награды. Наше богатство в той нищете, которую Христос приходит и приносит в этот мир и открывает в своей природе. И мы видим сегодня, как этот Христос, который прошел этими дорогами пыльными, шел в этих сандалиях, в каких мы ходим сегодня, был одет в ту одежду, в какую мы одеваемся сегодня. Он прошел через ту пустыню, где подходил к нему дьявол. И дьявол его искушал. Искушал быть неверным. Искушал его проявлять непорядочность. Искушал его отвернуться от Слова Божьего. И сегодня, когда мы смотрим на себя, мы думаем, да Христу было проще, наверное. Наверное, как-то в то время, может, наркотиков не было. Наверное, в то время телевизора не было. Наверное, в то время столько журналов не было. Наверное, в то время было проще оставаться верным своей жене. И как-то проще было все эти вопросы нравственные решать. И интернета не было в то время. И все так не отвлекало в то время от Слова Божия, от церкви, от истин, как нас сейчас. Но мы знаем из Слова Божия, Христос был искушен, как сказано? Во всем был искушен. Он был искушен в гораздо большей мере. Его искушение было гораздо сильнее, чем те искушения, через которые каждый мужчина в этом мире сегодня проходит. Его искушения были сильнее, чем каждая женщина в этом мире проходит, чем каждый подросток, юноши, девушки, проходящие сегодня через искушение быть неверными, неверными своему другу, неверными церкви, неверными Богу, неверному Слову Божию. Я хочу вас заверить, Христос знает силу этого искушения. Он перенес на себе, как человек перенес это искушение. И я должен более сказать, ему еще сложнее было пройти через искушение эти, чем нам сегодня, поскольку он мог одним только словом призвать на свою помощь сонмы ангелов небесных, но он должен был отказаться и от этой возможности, чтобы каждый из нас, будучи искушаем, мог сказать, я знаю, Христос, он человек был. Он прошел через то, через что я прохожу сегодня. И когда лукавый меня сегодня искушает не принимать истины Слова Божьего, когда сегодня мои друзья или родственники в семье, или жена, или муж отговаривают меня открыть свой разум и сердце для этих истин Слова Божьего, Христос знает эту боль. Он знает, как трудно. И в этом апостол Павел говорит в первом послании к Тимофею, и как Бог у нас один, то у нас кто еще? Один посредник между Ним и нами, человек Иисус Христос. Сегодня мой посредник между мною и Богом, тот, который знает мою боль, который знает мои слезы, знает мои переживания. Евангелисты в такой красоте открывают его, Иисуса Христа. Они видели его слезы, они знали, он плакал. Когда матери плачут сегодня, видя детей своих, болеющих, знающих, что есть пороки внутри детей их, физические пороки, они плачут. Христос плакал теми же слезами матери. Он знает эти слезы. Он может вам посочувствовать. Он может обнять вас. Он может поддержать вас в этих слезах. Христос скорбел. Он смотрел на Иерусалим и скорбел над этим городом. Он знает, что такое скорбь. И когда вы, мужья, скорбите, может быть, неверностью жен ваших, или, может быть, вы, родители, скорбите, когда видите, что дети ваши не идут путем благочестивым. Знайте, Христос знает, что такое скорбь. Он знает, как поддержать вас. Он знает, как помочь вам, потому что Христос это человек был, человек во всей полноте, человек, который любил и радовался детям, он обнимал детей, он звал, говорил, пусть приходят ко мне дети, не держите детей. Христос, как вы думаете, был занят на этой земле? У него всего 3,5 года было. У него много что нужно было сделать. Однако он находил время, он садился и говорил, пустите детей ко мне, пусть придут. Христос любит ваших детей. Когда вы сегодня плачете о ваших детях или о ваших внуках, когда вы видите ваших детей, подверженных наркомании, когда вы видите ваших детей с сигаретой в зубах и знаете, что они убивают себя, знайте, что если вы плачете и просите о детях ваших, Христос знает эту боль. Он плачет вместе с вами. Он любит ваших детей. Он любит вашу жизнь, юноши, девушки, ребята, девчата. Господь любит вас. Он пришел в этот мир. Он знает, как трудно в этом мире пройти через эту скорбь, через эти переживания. Он испытывал чувство голода. Если у кого-то не хватает денег сегодня, чтобы продукты купить, знайте, Христос тоже голодал. Он знает это чувство голода. И Он знает, как помочь в этой ситуации. Если Он, как человек, имел силу, молясь Отцу Своему, накормить тысячи и тысячи людей, Он накормит вас и сегодня. Он знает, что такое чувство голода. Он знал, как жажда мучить может человека. Он ел, он пил, он был таким, как один из нас. Он шел к друзьям своим. И фарисеи смотрели на него с недовольством, потому что он сидел с такими, как мы, грязными. Может быть, с плохой репутацией. Может быть, с теми, кто не пользовались признанием в обществе. И фарисеи смотрели косо на него. Они не хотели принять его как человека. А он любил. Он любил тех, которых плохо пахло. Может, у них даже и денег не было духи себе купить. Христос шел и сидел рядом с ними. У них не было возможности постирать, может, одежду свою. Он шел и сидел рядом с ними, потому что он был человек, движимый любовью, пришедший в этот мир, чтобы вернуть царство это силою любви своей. Елена Вайт пишет, как Сын Человеческий, Он является для нас кем? Примером. Как Сын Божий, что Он делает? Дает нам силу повиноваться. Кто из нас думает сегодня, трудно быть верным Богу? Знайте, Христос, как Сын Божий, имеет силу помочь нам, потому что Он, третий урок, Он наш Спаситель. Вспомним первый урок. Он наш Бог, второй человек, третий Он наш Спаситель. Он пришел именно для этого, не просто, чтобы дать нам пример. Многие сегодня говорят, да, Христос наш пример. Мы смотрим на Христа, но этого недостаточно. Это не разрешает проблемы греха во вселенной. Христос приходит в этот мир для того, чтобы примирить нас с Богом, чтобы восстановить эти разорванные отношения, чтобы мы не были больше врагами друг с другом. Он дает нам это заверение в слове примирения. Христос также говорит, «Я есть эта дверь». Сегодня есть много людей, которые учат, что можно войти в Царство Небесное через поклонение иконам, или через свечи, которые мы ставим в церквах, или через щедрые пожертвования, которые мы приносим в храмы, или через батюшку нашего, или через традиции духовные. Христос говорит однозначно, как наш Спаситель, что Он говорит? «Я дверь». Он говорит «Я дверь». Дальше что Он говорит? «Я путь». Истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу ни через иконы, ни через свечи, ни через батюшки, ни через традиции. Приходит только через Господа нашего Иисуса Христа. Только через Него мы входим в это Царство Небесное. В этом Царстве Небесном Он открывает свою силу. Христос пришел, проповедуя Царство Небесное. Он и сегодня идет по этому миру, идет к нам в эту церковь, идет по городу нашему, проповедуя Царство Небесное в своей жизни, в своем примере, в жизни других благочестивых людей вокруг нас, в смирении и кротости. Он открывает природу, которая чужда этому миру. Но природа, которая подобна динамиту, может менять людей. Вы знаете, мне как пастору приходится встречаться с людьми. Меня приглашают часто помогать в супружеских парах, когда они не имеют взаимопонимания друг с другом. Зная о том, что мы с супругой уже более 25 лет живем в счастливейшем супружестве на свете. Они просят: пастор, подскажите, как, научите нас. И как-то одна из женщин пришла и говорит: мой муж неверующий в Бога, он совершенно не желает жить по Божьим принципам, а я ему стараюсь Библию читать, ну ничто не помогает. Может, вы встретитесь с нами? Ну, я говорю, давайте встретимся. Вот. Я говорю, приходите ко мне. Она приводит его, он в мою сторону даже не смотрит. Он не хочет меня видеть даже. Он воротит глаза, я пытаюсь и так поговорить. Вот, и супруга начинает с ним говорить. Вот эта гордость вся кипит, он постоянно, ну что, она недовольна, я ей зарплату приношу, что ей еще надо? Проходит еще несколько месяцев, они снова приходят ко мне. Вот, я вижу, что он начинает говорить немножко и говорит: ну что она мне всю эту Библию читает и читает, ну подумаешь, я на нее когда-нибудь рявкну, ну и пусть она мне так ответит, а то она все молчит, да говорит: прости, меня это раздражает, он говорит. Ну, раздражает, я этого терпеть не могу, говорит. Ну, я человек вспыльчивый, ну, вспылил, пусть она вспылит. Мы помиримся потом, после этого. Проходит еще несколько месяцев. Мне кажется, уже даже больше года прошло. Я помню, как они меня снова пригласили. Я прихожу к ним домой. Я вижу, стоит мужчина на крыльце. И одет он иначе был. Одет он был так красиво, и костюм он надел, и белая рубашка на нем надета. И он встречает меня так приветливо, так дружелюбно и говорит: пастор Петр. Первый раз он заговорил по-нормальному со мной. Говорит: заходите, пойдемте, я чаек приготовил, пока жены нет, мы посидим с вами, поговорим. И пока ее нет, он беседует со мной и говорит: вы знаете, должен вам сказать, что я сейчас смотрю на свою жизнь без Бога, когда я жил, и вижу, что я в пещере той был. И он прямо вот говорит про пещеру, он говорит: я вот в той пещере греха жил, я выглядывал, вижу свет, но мне страшно было вылезти из той пещеры, потому что я думал, надо же, наверное, все поменять в себе будет. Я боялся вылезти из той пещеры, так и сидел. Он говорит: пока благодаря супруге моей и Слову Божьему я, наконец, вылез из этой пещеры. Посмотрите на меня, он говорит. Я теперь совсем другой человек. Я чувствую, это Царство Божие уже во мне, говорит. Я чувствую, как Господь меня ведет. Сила Его преображает меня. Христос пришел в эту пещеру. Пещеру греха. Пещеру жизни на этой земле. Чтобы вытащить нас на свет. Вытащить в Царство свое. Наталья будет петь. И я хочу, чтобы каждый из вас, когда она будет петь, подумал: может быть, вы еще все в той пещере. Пусть же Христос придет, как ваш Бог, как ваш друг-человек, как ваш Спаситель, и вытащит вас.
Любовь Христа безмерно велика, начало нет и льется, как река, и как волна лобзает берега, так широка, сильна и глубока.
вас, вас. Поем.
О, если б знал живущий на земле любовь его, любовью дышат все.
Когда Христос пришел в этот мир, Он проявил величайшее смирение. Он сокрушил свой дух, Он оставил славу неба. Если Люцифер проявил гордость и противление престолу Божьему, Христос явил совершенно иную природу своего царства. Он пришел в кротости и смирении духа, в той кротости, которая не достает всем нам, в том смирении, в котором нуждаемся все мы сегодня. Савл был гордым учителем, учителем закона. Он шел по этому миру, он знал, ему казалось, он знал, куда идти и что делать. Он шел, чтобы гнать Христа и его учеников, и его учения до тех пор, пока он лично не встретился со Христом. Когда Савл встретил Христа лицом к лицу, он стал совершенно иным человеком. Это уже не был больше гордый Савл. Это не был тот самоуверенный человек, который жил своей традицией. Традиция, которая была для него так ценна, так важна. Он теперь был сокрушен духом. Он упал на землю, и вы помните, а что он спрашивал? Господи, что мне делать? Что мне делать теперь? Я думаю, в изучении этих тайн Царства Божия, когда мы встречаемся лицом к лицу со Христом, мы спрашиваем тот же самый вопрос, какой спросил Савл. Что мне делать, Господи, теперь? Господи, я узнал Твою тайну. Тайны Твоего Царства открываются передо мною. Что мне делать, Господи? Куда мне пойти? Как мне исполнить волю Твою в моей жизни? И я знаю, что Господь имеет и новое имя для вас. Савл больше не был Савлом. Кем он стал? Павлом он стал. Господь обещает и вам новое имя в Царстве Своем. Какое это будет имя? Только Он знает. И это имя узнаете и вы в Царстве Его. Но пока мы в этом мире, и пока мы только идем в это царство, будет сложно. Кто-то, я знаю, в этих молитвенных просьбах просит о здоровье, кто-то просит об исцелении. Кому-то трудно бороться с искушением, искушением быть верным, искушением быть сильным. Я хочу сегодня вас заверить. Я видел в своей жизни, как Господь поднимает людей, практически на грани смерти находящихся, и возвращает их к жизни. Если у кого-то есть желание, побуждение выйти вперед, вы можете остаться здесь, я буду молиться с вами, буду молиться за вас. Не смущайтесь, не стесняйтесь. Если у кого-то есть болезнь или есть переживание духовно, давайте встанем вместе для молитвы. У кого есть желание, присоединяйтесь, выходите вперед. Мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил вашу жизнь, благословил ваших детей, благословил ваших внуков. Если кому нужна работа, я знаю, Господь имеет ответ и на эту нужду вашу. И в этих молитвенных просьбах, я знаю, есть многие молитвы, которые Господь раскрывает и читает. И читает, и готов по любви своей дать ответ, милостивый ответ, добрый ответ. Да ответ, который будет превыше тех ответов, которые вы даже ожидаете. Потому что в Его руках вся вселенная, вся сила в Его руках. Он самый великий исцелитель. Он открывал глаза слепым. Он открывал уши тем, которые не могли слышать. Он поднимал тех, которые ходить не могли. Все это может быть вашим достоянием. Я хочу молиться о вас. Будем молиться. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир. За то, что Ты, Господи, пришел как Бог, чтобы дать нам силу для победы. Благодарны за то, что Ты пришел в этот мир как человек, чтобы нам посочувствовать, чтобы понять наши слезы, чтобы понять наши боли, чтобы показать любовь Твою каждому из нас. Благодарны Тебе, Господи, что Ты пришел в этот мир как наш Спаситель, для того, чтобы освободить нас от власти тьмы и ввести нас в царство славы Твое. Господи, сегодня мы молим о тех, кто нуждается в исцелении. Даруй по милости Твоей исцеление, Господи, облегчение физическое. Кто-то молится, Господи, о духовном излечении, даруй им. Кто-то молится о восстановлении семьи, отношений семейных. Восстанови эти отношения. Кто-то молится об освобождении от зависимости, от алкоголя, от курения, Господи. Даруй это освобождение. Сними бремя греха, просим, во имя Иисуса Христа. Благослови. Аминь.